Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Если вы проводите это замечательное утро вместе с Веда Радио, то у вас все замечательно. Мы очень рады, что вы по-прежнему с нами. Сегодня у нас начинается прямой эфир, утренний эфир по пятницам с Денисом Кузнецовым. И мы говорим о том, как гармонизировать влияние планет на нашу судьбу и на наше здоровье. Все мы хотим, чтобы наша судьба была благоприятна, и здоровье тоже никому не помешает, а планеты на всех нас влияют. И вот как это все вместе сгармонизировать, уже который эфир рассказывает нам Денис Кузнецов, попутно затрагивая очень важные темы в нашей жизни. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Мы рады вас слышать.
Итак, я традиционно уже предлагаю начать с правильного настроя и прочитаю мантру для обучения. Ом сахана вавату, сахана обунакту, саха вирьям каравахаи, теджасвина, вадитамастума, видвишавахаи. Ом шанти, шанти, шанти. Да хранит всех нас Бог, да будет Он доволен всеми нами. Пусть позволит Он нам старательно трудиться вместе. Да дарует Он нам просветление через совместное обучение. Да поможет Он нам преодолеть недоброжелательность между нами. Да пребудет с нами мир, мир, мир. Итак, друзья, как вы помните, прошлый эфир мы не смогли до конца провести. И темой его была «Гуна карма». И то, как человек может преодолеть влияние гуна-кармы с помощью культивирования принципа разумности. Как вы помните, я говорил о том, что такое гуна-карма. Гуна-карма – это та совокупность обстоятельств, в которые попадает человек, и это та совокупность среды или окружающего нас пространства, условий, которые влияют на наше сознание, на наше физическое и психическое состояние и вызывают определенные реакции. Да? То есть, что можно сюда отнести? Это, например, та эпоха, культура, в которой мы живем. Это наша семья. Это некие ценности, идеалы, которые доминируют в обществе и которым должны следовать все люди, которые живут в нем. Ну или, по крайней мере, предполагается, что окружающее пространство будет влиять на человека. Да? То есть, если то же самое мы говорим о, например, рождении в теплом или холодном климате, да, географические условия, все это является факторами гуна-кармы. И, к сожалению, гуна-карма, которая доминирует, в частности, например, у нас, да, там в России, Украине, ну и в многих странах Земли, это гуна-карма эпохи Кали-Юги, которая ведет к тому, что планеты, которые действуют на нас, в нашей судьбе, они влияют в гуне невежества, да, то есть усиливая тенденцию к деградации человека. Почему же так происходит? Потому что гуна-карма отражает совокупность всех судеб, да, или всех карм, людей, которые живут на Земле. И если раньше, в физическое время, к примеру, погода была такой, что урожаи были очень большими, и дожди, к примеру, шли только ночью, то сейчас мы видим, что погода отражает состояние нездорового человека. То есть то очень жарко, то очень холодно, то идут сильные дожди, то сильная засуха. О чем это говорит? О том, что сознание людей находится нездоровом состоянии. И окружающее пространство отражает это. То есть гуна карма, она отражает состояние сознания большинства людей. И что же делать для того, чтобы преодолеть это влияние? Да? То есть одна из упай, и мы сегодня поговорим об этом. И для начала я хотел привести цитату из ведического писания, которая показывает, да, то, как выйти из-под влияния гуна кармы. Да, то есть это один из принципов, один из ключевых принципов, следуя которому вы можете преодолеть это неблагоприятное влияние. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Тот, кто, подобно черепахе, втягивающей в голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия и обладает устойчивым духовным разумом, даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Чувства так могущественны и напористы, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обладать их, обуздать их. Того же, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на Боге или высших целях, называют человеком с устойчивым разумом. Итак, данный текст, он показывает то, каким образом человек может преодолевать влияние гуны кармы. То есть он, по сути говоря, может преодолевать неблагоприятное влияние тех или иных планет, которые влияют через окружающее пространство. По сути говоря, они олицетворяют нашу судьбу, являются исполнительной службой и создают те или иные условия в нашей жизни. И в частности, это демонстрирует ряд экспериментов, которые проводились известными психологами, психиатрами в Америке, в Европе на протяжении еще 60-х, 70-х годов. Ну, в частности, я хочу рассказать об одном таком эксперименте. Это эксперимент Филиппа Зимбарда, эксперимент с тюремщиками и заключенными. Он заключался в том, что ряд людей, просто произвольно выбранных с помощью статистической выборки, их пригласили на психологический факультет Стэнфордского университета и предложили сыграть роли. Да? То есть определенные социальные роли, в данном случае тюремщиков и заключенных. И каждого из них мотивировали тем, что вы должны максимально полно воспроизвести и вжиться в эти роли. То есть для того, чтобы было все не просто правдоподобно, да, а вплоть до того, как что вы должны принять и отождествиться с этими социальными ролями. Да? То есть вживание в роль. И результат этого эксперимента был весьма удивительным для его исследователя. Но если мы посмотрим на него с точки зрения ведической психологии, к примеру, да, то ничего удивительного в этом нет. Потому что то, на что настраивается наш ум, как вы помните, да, вот я в высказывании привел, он начинает пропитываться этим вкусом, да, расой или вкусом. И он, этот образ, он получает тонкий контакт с этим образом, да, и этот образ начинает влиять на человека и вызывает у него определенные чувства, эмоции и действия. То есть, по сути говоря, человек становится своего рода транслятором этого образа. В результате люди, которые должны были быть надсмотрщиками, люди, которые были заключенными, в течение уже первых дней начали испытывать те состояния, которые традиционно фиксируются у заключенных и у людей, которые производят, которые смотрят, да, за ними. То есть, что было вплоть до того, что в течение нескольких дней у надсмотрщиков начали проявляться садистские наклонности, заключенные же впадали в различные психические состояния, вплоть до суицидальных мыслей и сильной депрессии. И эксперимент был завершен досрочно. То есть его завершили, планировался он на 2 недели, завершился он в течение 6 дней, потому что состояние заключенных, состояние смотрщиков было угрожающим для их здоровья. Что он нам демонстрирует? Он нам демонстрирует, еще раз подтверждает те истины, которые известны нам. Да? То есть наш ум, он подобен, как сравнивается в ведах, он подобен продажной женщине. Да? То есть куда его направляют, туда он исследует, да, то есть что его, какой вкус его, каким вкусом мотивирует, да, то есть теми целями, туда и ум наш следует. То есть это влияние гуна кармы, влияние гуна кармы. И сейчас мы наблюдаем, что в целом Земля испытывает сильное влияние низших планет, то есть влияние гуны невежества. Утверждаются те ценности и нормы, которые ведут к страданиям и болезням человека, да, ведут к деградации его. То есть простой пример. Вот, к примеру, у меня на родине, да, Украина сейчас стоит перед выбором в том, что Украина вступает в Евроассоциацию, и одно из ключевых требований, казалось бы, странное требование, почему оно должно вставать между, в отношениях между странами, да? Потому что если мы принимаем культуру и ценности какого-то сообщества, да, то есть мы медитируем, мы направляем свои мысли, чувства, то мы должны принять и их ценности. То есть те ценности, которые связаны с этой культурой. В частности, одно из требований заключается, ключевых требований заключается в том, чтобы были изменены законы в государстве, да, законы, которые бы признавали и защищали интересы сексуальных меньшинств. И разрешение пропаганды этой культуры среди населения и в системе образования. То есть о чем это говорит? О том, что законы это на самом деле, в ведах считалось, что законы в государстве должны отражать божественные законы, законы мироздания. Что такое порядок, да? По ряду, по божественному ритму, да? И что значит право? Право. Правь это означает высшие законы, законы Бога. Если законы, которые должны защищать нас, становятся просто законами в угоду каким-то сиюминутным интересам, в данном случае интересам, желанию наслаждаться, да, то есть вожделению, энергии вожделения, энергии наших низших желаний, то это приводит к деградации культуры. Культура, которая должна способствовать развитию человека. По сути говоря, это одна из ключевых упай. Потому что если культура и ведущие образы утверждают то, что ведет к деградации человека, это означает, что это не культура, это антикультура. Культура изначально, культура, да, то есть то, что ведет к свету, круг, ведущий к свету. То есть это то, что призвано воплощать законы высшие законы, да, то есть соответствовать законам, высшим законам, законам мироздания. И на самом деле это демонстрирует состояние нашего разума, да, то есть когда разум слабый, то ум и чувства, они могут очень быстро погрузиться в гуну невежества. То есть наш ум, он словно зеркало, он отражает то, чем мы его вдохновляем и чем мы его стимулируем. И в ведах он сравнивается с продажной женщиной, да, которая следует на поводу своих чувств и желаний. И в частности, мы наблюдаем то, что почему утверждается на Западе и в нашей культуре эти ценности, которые ведут к деградации. Потому что в западной культуре идет деградация института семьи. А институт семьи – это один из показателей развития культуры. И на самом деле это одна из ключевых упай, которая влияет на наши планеты. Почему? Потому что одним из критериев, к примеру, в ведической культуре, да, и даже в Джотиш, да, Джотиш является частью ведической культуры, или ведическая астрология, там очень большую роль играет семья, да, то есть смотрится, например, там лунная карта, да, о том, что смотрится многие моменты, связанные с семьей, там совместимость, время для благоприятного зачатия, время благоприятного создания семейного союза. Почему так много времени уделяется этим вопросам? Если мы задумаемся на самом деле глубоко над этим. Потому что одним из критериев счастья и развития человека являлся тот факт, что сколько счастливых семей было в государстве. Да. То есть сколько счастливых семей было в государстве. То есть и это говорило о том, что действительно через правильное воспитание, правильное образование, которое начиналось в семье, и школы, и гурукулы лишь были вспомогательными заведениями, человек мог получить некие базовые принципы, некие базовые понимание того, как жить в гармонии с этим окружающим миром. И сейчас мы наблюдаем, что ну вот те страны, где еще пока сохраняются определенные законы нравственности, морали, да, то есть большие семьи, в основном это страны, в частности это Индия и страны Ближнего Востока. То есть это там, где достаточно сильный Юпитер, Луна, то есть планеты благости, то есть влияющие, дающие свои благословения. Конечно, туда проникает влияние эпохи Кали-Юги, да, то есть влияние Раху, Раху в гуне невежества, да, то есть, по сути говоря, Раху реализует ту неблагочестивую карму, карму Земли, которую нарабатывают люди, да, то есть, ну и каждый из нас, естественно, несет за это ответственность. Почему же в западной культуре происходит такое стремительное утверждение тех принципов, которые ведут к деградации? И что означает, да, то есть почему вот эти ценности агрессивно проповедуются и навязываются различным странам. Это связано, конечно, это связано с влиянием этих планет тоже, но также это связано с кармой каждого человека, каждой личности. Ну, к примеру, давайте разберем анатомию, да, тонкие механизмы. Почему же у человека вот эти люди, которые потакают своим чувственным желаниям наслаждения и утверждают ложные ценности. Почему же они считают, что это правильно? Да? То есть на самом деле это означает погружение в иллюзию, да? То есть непонимание неких важных законов, законов мироздания. И вначале у такого человека, то есть вот эти люди, которые в прошлой жизни не выполняли, не следовали своей дхарме, своему предназначению, как мужчины или женщины, и в этой жизни они получили уже при воплощении более трудные условия, да, то есть более сложные. Им тяжело, например, строить взаимоотношения с противоположным полом. То есть и если человек, если культура настроена так, что она не способствует утверждению правильных принципов, да, ну, то есть, к примеру, она вообще не заботится об этом, да, то постепенно начинает утверждаться то, что разрушает ее, да, то есть те принципы, которые ведут к деградации человека. И такой человек, когда он не следует своей дхарме, то есть у него может увеличиваться работоспособность, творческий потенциал, да, и мы знаем, что, ну, в частности, в Европе, там, Америке, среди людей, которые придерживаются каких-то нетрадиционных ориентаций половых, да, у них они достаточно активны в политической, социальной жизни, в творчестве. То есть это идет за счет того, что человек перестает направлять ту энергию, которая должна идти на реализацию вот дхармы, да, как мужчины или женщины, и использует ее, то есть он живет за счет своего прошлого потенциала, да, ему не нужно реализовывать, направлять ее на реализацию своего предназначения как мужчины или женщины, и он тратит ее на то, чтобы увеличивать наслаждение, то есть желание наслаждаться, наслаждаться в этом мире. И сначала нектар, да, то есть принцип гуны страсти, а потом яд. Яд приходит не сразу, да, то есть какое-то время, там, несколько десятков лет, а может быть даже меньше, человек может жить за счет своего прошлого благочестия. Но потом приходит деградация, деградация более тонких планов, то есть искажение тонкого тела, проявляющееся в появлении деструктивных уныний, деструктивных мыслей. Почему? Потому что на самом деле параматма в сердце каждого человека, она нам посылает энергию счастья. То есть она нам дает некую энергию счастья, которую мы заслужили. И если Бог в сердце недоволен, то параматма, да, она уменьшает это количество счастья. Она уменьшает его, и человек начинает впадать в унынию, в уныние, испытывает состояние стресса, депрессии и неудовлетворенностью своей деятельностью. Даже при том, что он может быть материально обеспечен и социально устроен. Но в глубине души он чувствует некую внутреннюю неудовлетворенность. О чем это говорит? О том, что параматма или сверхдуша, она посылает знак, что, возможно, ты идешь не тем, ты не следуешь своей дхарме, да, ты идешь не тем путем, который, которым ты должен следовать, да, который соответствует предназначению человека. И в конце концов это может проявиться в том, что, ну, естественно, психосоматических заболеваний, увеличение агрессии, эгоизма, уменьшение жизненных сил и возрастание ложных потребностей. И такой человек, он начинает искать пути, как, где, пути того, чтобы где найти счастье, да? Где найти этот суррогат, хотя бы суррогат счастья. Да? И он находит его в каких-то заменителях любви, да, там, в частности, алкоголь, наркотики и так далее. То есть, таким образом, происходит постепенное разрушение судьбы человека. Почему? Потому что, по сути говоря, следующее воплощение может быть уже даже не в человеческом теле. И это показатель, Веда говорится о том, что ум – это чанчалам. Чанчалам – это непостоянный, он обладает природой непостоянством. Да? И если мы ему даем телесные наслаждения, он погружается в них. Да? То есть мы медитируем на чувственное наслаждение, культивируем так называемую сваргия расу, да, расу или вкус наслаждений, то ум стремится к ним. Ум стремится к ним всеми своими чувствами. Он очень сильно приковывается к ним. Да? А мы знаем, что сильное желание – это признак вожделения или энергии сильных ненасытных желаний или энергии неблагоприятной кармы, которую следует преодолевать. Да? Потому что если у вас есть какие-то сильные желания сейчас по отношению к кому-либо или чему-либо, чаще всего это показатель того, что сейчас у вас влияет неблагоприятная карма. Неблагоприятная карма. Это, скорее всего, связано с влиянием раху, может быть. И если вы хотите преодолевать это, то нужно культивировать принципы, которые помогают контролировать ум, да, в данном случае культивировать принципы разумности, то есть укреплять наш разум. Потому что ум может быть контролироваться только при помощи разума. И это позволяет человеку преодолевать дурные наклонности. Потому что это, как показывает опыт ведической культуры, ведической психологии, да, как показывают эксперименты современных психологов, в частности, вот Филиппа Зимбардо, да, то, что я приводил. Также был еще один эксперимент, это эксперимент Милгрэма, эксперимент Милгрэма заключался в том, что исследовалось поведение человека, его подчинение, насколько человек подчиняется неким социальным авторитетом и готов даже под действием этих авторитетов совершать какие-то неблагоприятные действия, да, то есть, в частности, причинять страдания другим людям, даже несмотря на внутренний конфликт и моральные страдания. Как показал этот эксперимент, практически до 80% людей готовы это делать. О чем это говорит? Опять-таки это показывает принцип доминирования ума, чанчалам и слабом разуме. Да? То есть человек, он следует своей гуна-карме. Он перестает... У него слабый разум. Да? То есть слабый разум, он не дает возможности преодолевать неблагоприятное влияние гуна-кармы. И каждый человек имеет как карму благочестия, так и неблагочестия. И карма неблагочестия – это те дурные наклонности. Да? Карма благочестия – это благостные черты характера и сила, и возможность преодолеть влияние гуна-кармы. Да? То есть влияние той среды, в которой мы находимся. Потому что если человек, даже если он живет в очень тяжелых условиях, но при этом он культивирует правильные ценности, да, то есть известный опыт Виктор Франкл, это австрийский психотерапевт, который попал в концлагерь, и он был одним из единиц, кто выжил благодаря чему. И он не только выжил, но он развил целое направление, да, то есть целое направление психологии, которая на самом деле демонстрирует этот принцип Юпитера, принцип разумности, да, то есть это культивирование высших ценностей, культивирование высшего вкуса в нашем сознании, да, то есть более высокого вкуса. Так, только так мы можем преодолеть чувственные телесные страдания, которые, несомненно, причиняют нам материальный мир, а также наша карма, да, то есть по судьбе, которая приходит к нам. И мы сейчас видим о том, что есть задача человека заключается в том, чтобы развивать то, что увеличивает его благочестие, то есть способствует развитию его божественной природы, утверждению его как человека. И люди в страсти и невежестве, они становятся рабами своих чувств. То есть это признак слабого разума, да. То есть чего-то хочу спать, да, там, хочу наслаждать свои чувства, да, то есть и никто не помешает мне в этом. То есть есть некая тенденция. Это философия жизни, она сейчас... Это философия, которая связана с гуной невежества, да, то есть я хочу чего-то получить, и я это получу, и никто не помешает мне это сделать. Эта философия жизни сейчас начинает утверждаться, доминировать в средствах массовой информации, то есть на телевидении, в интернет, в массовой культуре. То есть фильмы, да, в основном, например, фильмы, мультфильмы, что они утверждают в детях? А по сути говоря, дети – это будущее поколение. Они утверждают принцип насилия. То есть, например, там фильмы «Шварценеггер», там «Крепкий орешек», что я хочу взять счастье, и никто не помешает мне этому. А если кто-то помешает, то я его просто уничтожу. Да? То есть единственный способ решения – это тонкое или грубое насилие. Ну, сейчас уже в основном грубое насилие. Да? То есть там нужно взрывы, оружие, какое-то насилие над людьми. То есть об этом, например, большинство современных фильмов или мультфильмов находится в гуне невежества. И поэтому очень важно, если вы хотите то, чтобы ваши дети развивались гармонично и проявляли в себе благочестивую карму, да, то благочестие, которое есть в них, это нужно стимулировать. Потому что то, что мы кормим, да, то, что мы, какую природу мы в себе развиваем, на что медитирует наш ум, это впоследствии и проявляется. Почему современное поколение, современные дети часто бывают очень агрессивные или они проявляют какие-то деструктивные наклонности? С чем это связано? Это связано с тем, что на самом деле они усваивают те образы, ту культуру, которая доминирует в окружающем пространстве. Если вкус жизни, который культивируется в вашей семье, он не вдохновляет их, да, то значит их будет вдохновлять что-то другое, да. И вот один из признаков, например, если ребенок очень сильно увлекается там, телевизором, да, внешнее сознание, увлекается компьютерными играми, о чем это говорит? О том, что он подчиняется гуна-карме, которая доминирует в окружающем мире. И это гуна-карма, которая ведет к деградации, разрушению его судьбы. И вот ваша задача, именно наша задача, каждого из нас, противостоять этому, да, то есть утверждать принципы истинной культуры, помогать ребенку преодолеть его тенденцию к невежеству. И эта тенденция, как мы видим, она доминирует в окружающем обществе. И если что-то выгодно, то что бы ни случилось, да, там выгодно торговать алкоголем, мясом, ГМО-продуктами, то мы торгуем, да, иначе разоримся, да. То есть выгодно. А что значит выгодно? Почему мы думаем, что это выгодно? Выгода – это как раз вот эта вот очень тонкая категория, часто выгодно то, что приводит к разрушению. Но это иллюзия, потому что это выгодно сейчас, то есть в сладкий вкус, да, сейчас, а потом это приводит к яду на продолжительное время. Потому что это такой феномен майи, да, иллюзии. Она скрывает от нас истинную природу и глубокие причины и следствия. Она покрывает наш разум и вводит его в состояние иллюзии. Он прельщается ложными ценностями. То есть выгодно фотографировать голых женщин, да, то есть таким образом повышается рейтинг и покупают журналы и газеты. Значит, мы так делаем. Выгодно стимулировать жадность, эгоизм в людях. Значит, мы стимулируем, потому что это нужно, ну, к примеру, это повышает покупательскую способность у людей. То есть, например, там, скидки, да, скидки. Большие скидки, но нужно прийти там в трусах и лаптях. Ну, вот такие вот акции, которые проводятся. Я думаю, что может, и в ваших городах проводятся. Ну, вот недавно такие акции проводились в ряде там российских городов, на Украине, в Москве, Санкт-Петербурге. О чем это говорит? Это говорит уже о состоянии очень глубоком погружении, такую глубокую иллюзию, да, то есть сильном погружении влияния Раху. Раху, и это определенное испытание. Сама Майя, Майя Деви, да, она приходит в жизнь каждого человека и дает ему определенные испытания. То есть это испытание на крепкость нашего духа, испытание нашего разума, испытание нашего характера. И когда категория выгоды становится сильнее, чем категория разума, разумности, это означает, что очень сильно погружение под влияние планеты Раху, да, темно погружение, тенденция к деградации, погружение в гуну невежества. Выгодно делать, например, продавать там плаценту, да, то есть абортированных плодов. Значит, рекомендуют аборты. И выгодно почему? Потому что делают лекарства из стволовых клеток абортированных плодов, стволовых клеток делают косметику элитную. Это выгодно. Значит, мы это делаем. Выгодно делать прививки, хотя много побочных эффектов. Значит, делаем, да, потому что дают средства. То есть, таким образом, гуна страсти потихоньку перетекает в гуну невежества. От гуны страсти к гуне невежества один шаг. И заметить это не так-то просто. То есть, гуна страсти на самом деле это переходная гуна. И это переходное состояние сознания. И либо человек из нее переходит, в конце концов, он, пресытившийся вкусом страданий, боли страданий и желания господствовать в этом мире, желания совершать насилие, он начинает задумываться, обращается к Богу, да, он начинает задумываться над тем, что же сделать для того, чтобы изменить мою жизнь, да, это первый шаг к гуне благости, то есть он начинает стремиться к знанию. И таким образом, рано или поздно он утвердится в гуне благости, да, то есть он, к нему все больше и больше будет приходить понимание о разрушительности его образа поведения. Либо же он скатывается в гуне невежества. То есть заметить это не так-то просто, да, то есть мы видим, что, казалось бы, да, начали там с какой-то ерунды, там, утверждения, ну, что там, какие-то законы, ну, выгодно же утвердить, раз нужно, да, это принесет нам выгоду временную. Но исходя из временных, сиюминутных целей, мы забываем о главных целях. И в итоге приводит к тому, что в конце концов нам перестают уже иметь для нас важность те цели, ради которых мы совершали это действие. Потому что мы уже просто, ну, не в состоянии получить то наслаждение, на которое рассчитывали. Да? Так как гуна невежества приводит к разрушению. разрушение.
Практически такие вот страшные вещи вы, Денис, называли здесь. А можно как-то вообще избежать этого? Ну, в мире понятно, да. Это все существует. Как говорится, на нашей планете Земля могут одновременно существовать и рай, и ад в разных уголках. И это от нас зависит, что мы построим, да? Наше окружение каким будет. Как нужно жить, чтобы избежать соприкосновения вот с такими ужасными вещами?
Угу. Ну, смотрите, для чего же это я говорю? Я говорю это для того, что есть такой способ лечения, да. То есть мне часто приходится, потому что, ну, в силу того, что я там консультирую и провожу встречи, лекции, часто люди, чтобы происходило вот это протрезвление, или как в православии там отверзление чувств, да, то есть их очищение. Иногда нужно немножко горького вкуса. И вот в частности там в аюрведе говорится, что утром, мы знаем, что утро хоть и гуна благость, да, мы должны сладкий вкус, но вначале, самым ранним утром мы должны чуть-чуть какой-то горечь, да, там пожевать там кусочек аира, полыни или какую-нибудь горький листик. Для чего? Для того, чтобы выйти из-под состояния иллюзии. Выйти из состояния иллюзии. Вот этот горький вкус, он помогает нам вернуть чувство реальности. Этот горький вкус. И гуна благости, она вначале горькая. Горький вкус. Да, то есть вот сейчас я говорил, и многим это, знаете, вот так по сердцам такой вот горький вкус пошел, да. Но поймите, что сначала горький вкус, но потом приходит сладкий вкус. Почему? Потому что гуна благости, она очищает, она приводит к умиротворению, к состоянию ясности, легкости, свежести. Да? То есть признаки гуна благости. И само то, что вы начали над этим задумываться, да, осознавать это уже помогает вам преодолеть влияние гуны страсти и гуны невежества. Да? То есть гуна благости связана со знанием. Если мы культивируем знания, вот я говорю об этом, что я вам рассказываю определенную информацию. Когда эта информация становится знанием в сердцах ваших, да, то есть, уважаемые радиослушатели, когда вы начинаете это реализовывать в своей жизни. То есть вы, например, каждый из нас что-то делает, да, надо понять, что, ну, вот приходят там к доктору, например, там, на лечение. Ну, то есть реальный случай из нашей практики клиники. То есть женщина, к примеру, бухгалтер, работала, ну, пришла с проблемами по здоровью, естественно. И у нее трудности со здоровьем. Говорит, что вот последнее время муж сильно пьет, в семье там, отец пил, да, а сейчас брат пьет. Ну, страдания, боль, страдания. И начинаем выяснять. Вроде бы человек занимается, ну, никакой особой такой какой-то там разрушительной деятельности, там, не знаю, скотобойня работает, да, там, не бухгалтер. А где вы работаете? На алкогольном заводе. О чем это говорит? Что вы косвенно все равно участвуете в этой разрушительной деятельности. И если бы мы не понимали, да, то есть, ну, если бы она как бы уже там, не изучала какие-то, ну, как-то не слушала лекции, да, не изучала какое-то знание, то, может быть, было бы тяжело объяснить, да, то есть эгоизм бы мешал пониманию, потому что есть закон кармы, закон причины следствия. То, чем мы занимаемся, оно влияет на окружающий мир. И для того, чтобы произошло исцеление, да, мы должны понять, что наша жизнь – это ежедневный экзамен. То есть мы сюда пришли, в этот мир, для того, чтобы сдавать экзамены. Каждый день мы сдаем экзамены. Каждый день. И когда у вас это понимание входит, да, внутри вас, то вы тогда начинаете более сознательно относиться к своей жизни. Что каждый день нужно прилагать определенные волевые усилия. Это энергия Марса. Да? Марс дает волю, волевую силу для того, чтобы сделать волевое решение. Да? Например, ну, начать задуматься, например, как там сменить деятельность, да, на более благостную. Да. И когда каждый человек начинает, по крайней мере, какой-то процент людей уже, да, ну я знаю, там 4% в разных источниках говорится, на Земле начнет вести более сознательную жизнь, то это повлияет на всю, на все окружающее пространство. То есть такая есть цепная реакция. Да? Такой знаменитый эксперимент, еще один эксперимент. Я по природе, как у меня есть склонность к тому, чтобы изучать. И в свое время, в частности, экспериментальной психологией занимался. А вот в 60-е годы проводился эксперимент на островах в Японии. Обезьяны с обезьянами. Им давали батат, и этот батат, его бросали в песок, обваливали песком. Ну, есть с песком, знаете, не очень приятно, да, как-то вот хрустит на зубах, там, обезьяны тоже не дурные. И одна обезьяна, вот она решила мыть батат. Ходила к морю, там, мыла батат. И другие обезьяны смотрят, говорят, вот она ест без песка, да, такая умная обезьяна. Они почувствовали, что эта обезьяна, у нее более сладкий вкус, да? Потому что когда мы с песком едим, да, вот наша жизнь, она вот с песком такая, немножко горьковатая, то не очень нам нравится это. Ну, душе не очень нравится, да? Вот они почувствовали, у этой обезьяны более сладкий вкус, да? Вот она ходит, моет батат. И они тоже начали мыть батат. Но эксперимент не в этом, да? Не... Смысл его не в том, что вот обезьяны там посмотрели на нее, начали... На соседних островах обезьяны, которые не общались друг с другом никак, да, потому что они на другом острове, да, живут, им тоже стали давать батат, и они сразу же пошли мыть его.
Ух ты, а как же это передалось?
Представляете? То есть, и о чем это говорило? То есть, этот эксперимент, он говорил о том, что есть... Пояснялся он позже, да, есть разные способы объяснения, но смысл в том, что есть некая нелокальная связь между сознаниями, то есть у передачи информации. Нелокальная связь передачи информации. Да, ну, это в 70-е годы физики, да, принцип нелокальности, который демонстрирует ряд экспериментов проводился, в частности, доктор Коротков, есть отечественный экспериментатор, когда... Один человек находится в Санкт-Петербурге, другой в Лос-Анджелесе, и между ними ну, ученые исследуют. Да? То есть и другой человек, он воздействует неким образом, да, вот мысленно, да, начинает воздействовать на другого человека. И у того человека начинают происходить изменения, там, давление, к примеру. Да? То есть, естественно, там учитываются принципы эксперимента, тот человек не знает, что у него должно меняться, да, но как... начинает происходить изменения. И этот принцип, он был доказан в физике, принцип нелокальности Гейзенберга, о том, что информация между двумя электронными частицами передается мгновенно. Мгновенно. То есть такое удивительное свойство. Так я к чему вам привожу это? К чему вам привожу, что если вы начинаете меняться, то есть сказал бы, ну что я там могу сделать, да, ну вот что вот там мои вот эти вот потуги там, ладно уже, что я буду менять, доктор, я вот как-то уже жил, там будут, зачем мне принимать какие-то сильные волевые решения? Нет, нужно начинать с малу, да, если вы с малу начнете что-то в своей жизни, да, вот эти вот волевые решения, энергию Марса запустить, то это будет влиять не только на вас, но это будет влиять на всех окружающих людей, потому что такой человек, который начал меняться, да, то есть начал задумываться, да, развивать принцип разумности, преодолевать влияние гуна кармы, которая доминирует в мире, да, в окружающем мире. То есть он начал следовать принципам человеческой жизни, да, то у него, вокруг него создается особое поле, которая начинает менять окружающих людей. Они тоже начинают интересоваться, а чем вы, а что вы за лекции слушаете? А почему вы не едите там вот это, да, а почему вы улыбаетесь, да, вы, может, что-то принимаете, препараты какие-то? Там нет, вот я там настрой читаю, да, там я желаю всем счастья, молитвы, настроя. Да, а что это помогает? Ну, можете попробовать там. То есть, почему? И что человек, а что он думает, он ищет во внешней природе, да, там, кто-то пошел на игровые автоматы, кто-то там вроде чуть-чуть счастья получил. А тут человек вот что-то делает, и что его привлекает? Он по привычке ищет во внешнем сознании, да? Что-то там нужно выпить, что-то нужно там сделать. Оказывается, что причина там, что привлекает этого человека? Его привлекает вкус. Вкус к счастью, который есть у этого человека, да? Он начал менять его на более сладкий вкус, да? И это начало привлекать других людей вокруг. И если человек не понимает, да, ну, то есть я закончу тогда, я вижу, что уже вопросы начали приходить. Если человек не понимает, то тогда сначала приходит Юпитер, его жизнь, да. Юпитер – это шепот любви, да, нам сознание, параматма или сердуша, она вот нам, так, подсказки, знаете, так вот. Юпитер, он никогда, он, это планета, у которой нет врагов, это планета, духовная планета, она всегда хочет человеку, знаете, так очень деликатно, очень в таком, знаете, манере такой, очень интеллигентной манере, да, подать эту информацию, да, подать знания, да. Если человек не понимает, он не слышит, да, то тогда уже приходит Сатурн. И Сатурн, он не спрашивает, он просто раз и реализует вашу карму, которую вы накопили. Ну, к примеру, неблагочестивую карму, да. Потом, почему бояться Сатурна? Вот Сатурн – это период страданий. Нет, Сатурн – это планета, которая на самом деле, это высокодуховная планета, Дхарма-радж. Это Дхарма-радж – это личность, которая олицетворяет Сатурн. Это тот, который олицетворяет Дхарму, да, или высший закон, или наше, заботится о нашем предназначении, да, то есть хранитель Дхармы. И если человек не понимает подсказку Сатурна, да, то тогда приходит Раху. Раху, к нам уже пришло Раху. То есть в нашу культуру, да, эпоха Кали-Юги, люди, которые здесь родились, эпоха Кали-Юги находится под влиянием Раху. Это беспредел, это страдание. То есть Раху учит, это тоже планета, которая является олицетворять силу Бога. Это планета, которая лечит нас. Но как она лечит? Она лечит через беспредел, через страдания, уже такие, знаете, конкретные страдания, да. И даже если человек не понимает здесь, да, если его Раху не останавливает, тогда завершает эти действия кету. То есть это уже свершившееся наказание. Там, например, последняя стадия онкологии, да, какой-нибудь там тяжелый несчастный случай, да, или какие-то тяжелые состояния, тогда приходит кету. То есть, и поймите, что все эти планеты на самом деле, они несут в себе послание Бога, потому что они являются реализацией Его воли. Реализацией Его воли. И это сокровенный разговор с нами. Вот сейчас у нас наша цивилизация, она переживает сильное влияние, да, сильное влияние Раху в невежестве, да, вот эта деградация. Почему? Потому что люди перестали вести сознательный образ жизни. Они погрузились в чувственное наслаждение. Ну хорошо, я на этом закруглюсь. Да, у нас есть еще много вопросов. Да.
Спасибо, да, Алиса. Есть вопросы. Я уверена, Денис, что у вас есть еще что сказать нашим слушателям. Я думаю, что мы с удовольствием об этом послушаем через неделю, следующую пятницу. А пока услышим, что же беспокоит в этот момент наших слушателей. Татьяна из Томской области была первой. Она написала вот какой вопрос. Для вас, Денис, я продублирую вам этот вопрос в скайпе, чтобы наглядно вы могли увидеть. Да-да-да, увидеть все, что написано. Мне кажется, так будет удобнее. Уважаемый Денис, пишет Татьяна, благодарю вас за интереснейшие многогранные лекции. Скажите, пожалуйста, какие аскезы, служения, коррекционные меры нужно совершать женщине с холодной луной, чтобы не иссушать, а согревать и смягчать сердце? Те, что продиктованы природой души, то есть слушание, чтение, медитация в уединении, то есть это ближе Татьяне, или же сознательно вырабатывать недостающие качества, заботиться о других. Далее Татьяна уточняет. «Присутствие других рядом тяготит меня, но Бог дал семью, которой нужно женское тепло, и работу, где я служу другим. Все это почему-то не смягчает сердце, а забирает силы. Получается, что забота о других – моя аскеза? Чего я не понимаю? Помогите, пожалуйста». Если нужно конкретизировать, то у Татьяны Луна, Венера и Кету в 12-м доме, а вот в первом доме Сатурн.
Так, хорошо, Татьяна, я понял ваш вопрос. Смотрите, ну, во-первых, с чего вы взяли, что у вас холодная Луна? И если мы дальше начнем развивать, да, в принципе, ваш вопрос понятен, да. Вот то, что вы говорите, коррекционные меры, которые нужно совершать, слушание, чтение, медитация, уединение и так далее. На самом деле женщины иногда склонны к аскезам. И это проявление, когда женщина, она вот сильно аскетирует, какие-то аскезы, которые больше иногда характерны для мужчин. На самом деле это проявление ее тонкого эгоизма. Почему? Объясняю. Потому что вот когда часто бывает, что в женском теле воплощается душа, которая в прошлом воплощении была в мужском теле. И у нее еще остались некоторые привязанности и привычки, как она вела как мужчина. Да? То есть она хочет совершать вот эти мужские аскезы, там, в уединении, там, голодать, обливаться холодной водой, читать там по 64 круга молитв, там, как-нибудь жить как монах-отшельник и так далее. И что это делает? Это создает еще больше отчуждения. Одна из самых больших аскез, в частности для Луны, да? Что такое Луна? Луна – это женская планета. И это Луна, например, Пхуми, Мать-Земля, да? Она вот олицетворяется, связана с Луной. Пхуми, Мать-Земля. И Луна в гороскопе женщины как гармонизируется? Одно из правил – это забота. Это планета, которая олицетворяет материнские чувства. И вот эту материнскую силу. И если женщина никакие аскезы мужского типа, да, там, хоть вы будете там жить в пещере, да, это не даст желаемый результат, потому что Луна гармонизируется при помощи женских аскез. Да. В данном случае то, что вы сказали, развивать качество заботы, да, умение. А это не просто бывает. Почему? Потому что если у вас не было такого опыта, ну, в прошлой жизни, да, там, например, мужское воплощение, то это означает, что это реально аскеза. Хочется там другого типа аскезы делать. Ну, чтобы научиться искусству быть женщиной, да, вот почему сейчас так много всяких разных семинаров, лекций и так далее проводится. Почему? Потому что женщины, они в силу влияния вот этой угрокармы, тяжелой кармы, да, они забыли. Они уже рождаются, и в культуре нет этого, никто же не учит. Раньше были институты благородных девиц, да, там женское образование. Это нужно, да, потому что важно не просто обрести какую-то профессию, да, там, экономиста, банкира или еще что-то, да, а важно то, чтобы еще обрести образование, как быть человеком, как быть женщиной, как быть мужчиной, да, то есть то образование, которое, собственно, и нужно человеку. И поэтому, раз у вас не было такого опыта, да, то есть нужно тогда дополнительное образование. То есть я всем рекомендую лекции, семинары, да, на эту тему. В частности, там Марина Таргакова «Искусство быть женщиной», да, «Искусство быть счастливой». Есть у Олега Геннадьевича по семинар тоже «Развитию женственности». Да. Ну, лучше, конечно, это от женщин слушать, да, потому что все-таки Олег Геннадьевич, он будет с позиции внешней, да, все-таки он же мужчина. «Искусство быть женщиной», «Искусство быть счастливой». Есть такой автор христианский, автор известный, автор бестселлера, Хелен Анделин. Я уже как-то говорил об этом, да. «Очарование женственности», «Искусство», «Очарование девушки». У нее есть целый ряд книг. У нее, кстати, сейчас у нее 128 внуков. Представьте себе.
Ну, у кого там, наверное. Как это? Я даже представить не могу в наше время.
То есть у нее счастливая семья, на удивление, да, в Америке, несмотря на то, что там очень сильное влияние кету, холодность дает, да, кету, такие отношения не очень способствующие созданию семьи, она преодолела это влияние, но не только преодолела, она на самом деле, ну, я считаю, что она очень много сделала для женщин, не только Америки, вот те вот эти книги, да, они на самом деле помогают, реально помогают людям обрести понимание, знания. Пожалуйста, познакомьтесь с ними, они... там есть хорошие советы.
Да, на самом деле у нас какое-то время назад очень долго в такой маленькой программке под названием «Счастливая семья», которая у нас выходит два раза в неделю, зачитывались фрагменты из той упомянутой вами книги «Очарование женственности». Вот, мне кажется, наши слушатели взяли себе это на заметку. Спасибо, Денис, что снова об этом напомнили. А у нас есть еще одна слушательница, которая хочет задать свой вопрос. Хочет задать свой вопрос лично с помощью скайпа. Ирина из Латвии воспользовалась такой возможностью. Также может поступить и каждый из вас. И наш логин в скайпе Веда Радио к вашим услугам. До конца эфира осталось совсем немного минут. Ирина, здравствуйте.
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 Пожалуйста.
Я радио выключу.
Да. Радио нужно выключать, когда мы общаемся по скайпу. И тогда нам будет хорошо друг друга слышно.
Ну, так добрый день.
Добрый день.
Ирина, угу. Вот по вашему совету я сейчас отрабатываю Венеру. Вот. И у меня вот еще такая ситуация возникает. Значит, допустим, приходит ко мне в дом гость. Неважно, пригласили мы его или он сам пришел. И вот он начинает делать замечания. Вот у вас посуда не такая, вот у вас мебель не такая. Я по гороскопу рак, и мне как бы это не очень приятно. И понимаете, как бы вам сказать, не просто вот человек говорит, ой, там, ой, какая у вас посуда, допустим, интересная. А вот, дураки, вы купили такую дорогую посуду. Или вы купили такой дорогой телевизор. Начинает напрягать. В следующий раз мне не очень хочется видеть этого человека в своем доме. Вот подскажите, это какая-то отработка? Мне нужно его все равно принимать? Или лучше не пускать его в свой дом?
Угу. Знаете, вот считалось, что те гости, которые приходят, да, вот есть даже в славяно-рисской культуре был такой олицетворение личности, одна из ипостась Бога, Радагост. Радогост, Радогощ, да, и такой праздник даже был. Рад гостям. То есть гость – это посланник Бога. Вот какой бы ни был гость, да, то есть он иногда нам что-то хочет сказать. И представьте, что этот гость, он на самом деле, это параматма или сверхдуша, она вот договорилась с параматмой этого человека, да, и вам пришел этот гость, и он что-то говорит там, да, что как-то что-то делает и вызывает у вас определенные чувства, эмоции. И на самом деле это ваша карма, ваша судьба с вами разговаривает через него. Почему? Потому что то, что нам не нравится в окружающих, на самом деле есть в нас. И мы как-то, мы просто наш эгоизм, вот русский язык, он очень говорящий. В своем глазу соломинку не вижу. Вот, то есть в чужом глазу соломинку замечаю, в своем бревна не вижу. О чем это говорит? Это говорит о принципе эгоизма нашего. Да? То есть мы всегда правы, мы всегда хорошие, у нас все правильно, все хорошо, а у других что-то не так. На самом деле другой человек, он... Это, кстати, с вашей Венерой тоже связано. Он приходит для чего? А вот вы уже такая вся благостная, правильная, и Бог говорит... Надо проверить ее, да? Давайте пошлем слуг Махамаи, пусть они придут к ней. Помните я притчу, вот на прошлом эфире сказал монах и женщина, да, там, ночлегом. Если вы слушали прошлый эфир. Слушали. Помните эту притчу, да, там? Вот, представьте, что вам приходят такие проверки. Вот вы уже вся такая благостная, правильная, хорошая. давайте проверим вот Ирину, да? Давайте проверим Ирину, да, вот пошлем ее. Вот она действительно ли она такая благостная, хорошая вся. Вот. Приходит гость, начинает говорить, а вы уже раз, а эгоизм, а он вот мне боль моим чувствам. Говорит, вот, говорит, а у вас прям все там, аж струнки внутри, вы готовы уничтожить уже все, испепелить. Это, оказывается, это проверка, понимаете? На самом деле, этот человек, он пришел нам помочь. Помочь в чем? Он нас чистит. То есть дает возможность стать нам гармоничнее. Он показывает, так, дорогая, есть у тебя еще над чем работать. Да, вот видишь, там вот чувствуешь, что у тебя там, что вылазит оттуда, да. Окажется, что уже все, в зеркало смотришься, уже все там. Вот. Так что поблагодарите этого человека и подумайте, что у вас, чем вы привлекли, да, такого человека. Что вам нужно еще в сердце, с чем нужно еще работать в своем сердце, да?
Денис, я вот хотела уточнить по этому поводу. Насколько я понимаю, нужно не просто терпеть присутствие этого человека. То есть, если он еще раз придет, или даже, может, Ирина рискнет его снова пригласить, не просто терпеть, а именно что-то постараться увидеть в своей жизни лишнее.
Что-то увидеть, вы знаете,
менять.
Да, такой человек, он приходит, вы можете даже его, вы знаете, вот сделать освященную пищу, да, какую-то. Чтобы у вас была всегда освященная пища. Вы знаете, угостите его. Он покритиковал, говорит, а вы знаете, вот я хочу угостить тебя там. Да? Может, у него вообще шок будет. Он пришел как бы тут правду навести, а вы его тут еще, а вы ему что-то еще даете.
С хлебом, солью принимаете.
Да.
Спасибо.
То, что, понимаете, то, что ему... То, что... ему не хватает, да, то, что что-то чем-то говорит, это как раз то, что вы можете дать в окружающий мир, то, что нужно дать в окружающему миру, да, то есть ему там не хватает там спокойствия, умиротворения, значит, нужно научиться дарить это в окружающий мир, это ж ваша карма пришла в таком виде.
Спасибо большое.
Да,
спасибо и вам, Ирина. Вот я на самом деле слушаю вообще эфир, ну приходится мне слушать все прямые эфиры, потому что я тут, ну как минимум, слежу за техническим соединением, и я вот поражаюсь нашим слушателям, потому что они действительно герои, наши слушатели, им предстоит с такими задачами бороться, вот так просто как-то прокомментировать ситуацию, ну вот с моей стороны, да, я вот увидела, услышала ваш ответ, увидела ситуацию и могу это как-то представить, но в реальности это все применить, это действительно нужно пойти на определенные аскезы, те же самые, да, вот как-то в чем-то себя ущемлять, и это достаточная сила воли должна быть, и герой наши слушатели. Так что спасибо всем, кто работает над собой. В общем-то, Веда Радио для этого и работает, чтобы все мы с вами становились лучше. Я вижу, что у нас начало 11 на часах, так как мы по Москве живем. И если кто-то также живет, то знает уже, что мы уже более часа общаемся здесь в эфире. Но давайте еще напоследок один вопрос разберем. От Екатерины из Новосибирска он пришел. Здравствуйте, Денис и Веда Радио. Правильно я понимаю, правильно ли, что переезд в другой регион или другую страну с более гармоничным влиянием планет на той территории может поменять судьбу? Или здесь нужно учитывать прежде всего свою натальную карту? Насколько переезд, например, в страну, где нет сильного влияния Сатурна, будет бегством от судьбы, непроработкой своей кармы? Многие люди при переезде вполне счастливы. Или это лишь временная иллюзия, и они опять должны родиться в следующей жизни в той стране, которую покинули?
Да, вопрос интересный. Дело в том, что нужно понять, что от своей судьбы не убежишь. Это раз. Потому что то, что вам не нравится здесь, это не значит, что вы туда уедете, и там вот все сразу нормализуется. Потому что внешние условия являются проявлением нашего внутреннего состояния. Позиция, то, что если уехать, то там станет лучше, это не всегда правильная позиция. Почему? Потому что, вот, например, Олег Геннадьевич, он ездит по разным странам, там, в Америке, в Европе, и что он анализируют, там множество консультаций. Люди, которые уезжают, сначала большие страдания, да, там страдания разные, да, может, материально там они лучше стали, да, там, но трудности все равно, определенные трудности. Потом, другой момент, поймите, что если мы хотим убежать куда-то, на самом деле это проявление эгоистической, потребительской позиции. Почему? Потому что мы хотим пойти туда, где лучше, да? Пойти туда, чтобы там наслаждаться. А тут мы ничего не хотим делать. Да, ну, я пойду туда, там, где лучше, да? А есть такой принцип. Сначала убери там, где насорил. Это принцип ведический, один из ведических принципов, да, потому что нельзя создать счастье, да, понимаете, если вы вот там, где вы были, да, вы уже там насорили, скажем так, не создавали там проблем всяких, а теперь вы хотите оттуда убежать. И такая позиция, вот люди, которые ездят по местам силы, знаете, они как своего рода, ну, бывает, мне такой один человек продвинутый, который видит, например, там тонкий план, говорит, что, ну, по сути говоря, как люди, как эти паразиты, да. Приехал, тут подпитался хорошей энергетикой, да, там все, все. А какой смысл, да, какой здесь смысл? В том, чтобы на самом деле вот то, что мы видим в этих святых местах, там, да, в том, какой, с каким мы образом приезжаем туда, если мы приезжаем туда с образом потребителя, да, чтобы взять счастье, то мы тогда то и получаем. Если мы едем туда, наоборот, с образом созидателя, да, чтобы научиться создать такое же место там, где мы находимся. Потому что получить этот опыт, да, вот эту самскару, впечатление, чтобы это в душе отложилось, да, и создать это там, где вы сейчас живете. Да. Это уже другой образ, понимаете? То есть для чего мы туда едем? Да? Что мы хотим от этого получить? И вот если мы более глубокий образ берем, то мы получаем такие следствия. На самом деле говорится о том, что в эпоху Кали-Юги, ну, очень мало мест таких действительно чистых, да, о том, что даже в Индии сейчас много химических производств, там ведется массовое внедрение ГМО-продуктов, транснациональной корпорации. То есть там много таких тенденций, которые неблагоприятны. То есть там сейчас уже, например, там, если европейцы едут туда, они придерживаются там вегетарианского меню, то в некоторых штатах уже начинают там разрешать убийство коров и так далее. То есть мы видим, что эпоха деградации насильно проникает. Даже в Европе, скажем, такой город, который был свободен от влияния Раху, да, это Ватикан. Там сейчас тоже были вот, ну, там криминальные всякие истории. О чем это говорит? О том, что это влияние, мы видим влияние деградации, да? Влияние деградации. У нас, в нашей стране, многие святые места, они были разрушены. Да, то есть известные там монастыри, места поклонения. Культура была утрачена. В итоге мы получили свои наказания. Надо понять, что мы должны создать это чистое, святое место у себя дома. Да, если мы ставим алтарь, если мы помещаем Бога в центр, да, то есть не одноглазого друга, а одноглазый друг — это что, телевизор, да? А помещаем центр Бога, да, в вашей традиции, которая у вас есть, то есть высшие ценности, высший вкус, когда мы начинаем культивировать, то мы тем самым создаем посольство духовного мира, да, или высшей реальности у себя в квартире, да, и распространяем это влияние на соседей и окружающее пространство. Поймите, нужно научиться создавать эту чистоту, эту гармонию сначала у себя в душе, потом вокруг себя, и потом это брать и вдохновлять других людей. То есть это образ, понимаете, это другой образ. Вот образ не потребителя, который ищет, где же там еще счастье осталось, в Таиланде, в Египте, в Индии или еще где-то. А вот именно позиция созидателя, да, или действительно человека, который хочет утверждать жизнь, да, хочет утверждать божественные высшие законы, высшее понимание жизни и соответствовать образу человека, созидателю, да, сыну Бога Творца, да, то есть быть достойным сыном своего отца.
Спасибо. Спасибо, Денис. Наш эфир подошел к своему завершению. Я хочу вас еще раз, Денис, поблагодарить за ваше стремление к знаниям и за то, что вы делитесь этим знанием и своим опытом со всеми нами. Я думаю, нам ничего не должно помешать встретиться снова на следующей неделе, в следующую пятницу с 9 утра по Москве. Продолжим говорить о гармонизации влияния планет. Если кто не успел услышать ответ на свой вопрос, задавайте его снова нам на сайте уже через неделю. Напомню также, что принимаются звонки по скайпу во время прямых эфиров, и звонки мы принимаем в первую очередь. Ну а вопросы в письменном виде, сколько успеваем, столько и успеваем. Денис, до встречи на следующей неделе.
Спасибо, Олеся, спасибо, уважаемые радиослушатели. Простите, пожалуйста, если я кого-то невольно обидел. Я желаю вам счастья, до новых встреч, до свидания.